через свое абсолютное «Я» на равном расстоянии по отношению к центру, которым или каким является вот этот вечно длящийся объект. Он длится, он не стоит на месте, конечно, но это вот особое место, которое и стоит, и не стоит. Ну, я говорю, агония Христа длится вечно. Но она свершившееся событие. Нет, оно свершается. О нем нельзя сказать, что оно свершилось. Пушки у Фольклина не выстрелили. И вот момент этого дления свершения умещается весь микрокосмос Фолкнера. И в этот же момент просыпания вмещается весь микрокосмос у Пруста. И вот я хочу вам здесь немножко сейчас дело облегчить и на более такие показать прорастание вот этих мыслей, которых я сейчас вам излагал, прорастание в более доступные и такие емкие вещи, иными путями нам известные. Ну, скажем, это означает простую вещь, например. Я, например, приведу вам слова Чаадаева. Значит, своим современникам Чаадаев обращался со следующими словами. Вам придется себе все создать, вплоть до воздуха для дыхания, вплоть до почвы под ногами. Вот представьте себе этот тип нравственной задачи. Ведь нравственные, социальные и другие проблемы, духовные проблемы русского человека 19 века существуют на почве, которая не им создана. Эта почва максимально пропитана испарениями крепостничества. Ты можешь предпринимать А, скажем, быть крепостником, можешь предпринимать Б, быть антикрепостником, бороться. Но ты принимаешь общую почву. Что бы ты ни делал, испарения этой почвы таковы, что они изменят и исказят любое твое духовное поползновение, любое твое намерение. Чаадаев мечтает о воздухе. Даже воздух ты должен создать сам для себя. И почву, на которой стоишь. Надо заняться, добавлял к этой фразе, которую я говорил, выработкой домашней нравственности народов, отличной от их политической нравственности. Политические задачи рождаются почвой. Политические существующие имения тоже почва. А домашняя нравственность – это и есть то абсолютное «я», о котором я только что говорил. В свое время, в начале этого века, например, один из русских политических деятелей по имени Столыпин так и считал, что, имея в виду, что России не хватает гражданских законов, или вообще законности не хватает. Ну, вы знаете, что российскому микрокосмосу максимально не свойственна какая-либо идея и ощущение, и чувство законопорядка. Есть чувство справедливости, может быть, но отсутствует чувство законопорядка. Это разные вещи. Так вот, зная, что это есть проблема, он при этом говорил, и это был голос вопиющий в пустыне, потому что другие говорили другое, другие прямо хотели решать социальные проблемы. Он говорил, что нужно создать гражданина, который был бы носителем и базой гражданских законов. Или Столыпин ведь говорил, что, повторяю, где эта чертова цитата? А, вот он. Повторяю, я сейчас вам Столыпина говорю, казалось, совершенно другую проблему. А я ее повторю сейчас словами Мандельштама. Не город Рим живет среди веков, а место человека во Вселенной. То есть, если нет гражданина, или усилия каждого, который не спит и который длит закон. Закон, Рим, или что угодно. Кстати, поэтому спешащие беззаконники, называвшие себя разными словами, они и шлепнули Столыпина. Как, кстати, у нас шлепнули и нашего тетя Вадзе. Под тем же примерно причинам и тем же самым механизмом. То есть механизм социальной жизни сработал примерно тот же самый. Даже неразвитость общественного сознания, с другой стороны, ускорение прогресса демагогами, которые обещают лучше мгновенно все сделать, и смерть людей, которым приходится стоять, потому что если ты знаешь, что нужен гражданин для гражданских законов, а гражданин должен рождаться из какого-то материала человеческого, а Столыпин для него хотел материал высвободить и разрушив общину. Ну, это знаменитая экономическая проблема, я не буду в нее вдаваться, хотя можно было бы целый экскурс сделать в эту сторону. Так, создание гражданина есть что? Время, длительность. Длительность, но длительность не социального дела, а длительность вот та, о которой я говорю. То есть не длительность социального строительства, а длительность человеческой жизни вот в этом вертикальном измерении, в котором живут наши усилия. А на вершине усилия держится все остальное. Без него презрение достойный, как жалкий сор, дома и алтари. Сколько хочешь законов, придумай. Если нет людей, которые держат законы, не будет ничего. И так далее, и так далее. Это можно дальше развивать. Но вот то, что я сейчас говорю, одновременно есть довольно общее, и этим я хотел вам это облегчить, довольно, ну, сказать, такая вещь, в которой проглядывают некоторые общие структуры. Ну, например, ну, конечно, я приводил пример Столыпина. Конечно, этот человек взял на себя вину. Вы знаете, что в 1905 году расстреливали. Но дело в том, что без вины нельзя. Потому что если ты хочешь остаться невиновным, ты не остановишь того, что по русской традиции можно назвать живых Христов и Богородиц. Вот есть живые какие-то чистые, которые тут же хотят все перелопать. Они спешат. Они боятся, что без них сделается дело. И кто-то другой во времени сделает это дело. Они сами, будучи живыми Христами, то есть чистыми. Вот отделение людей на чистых и нечистых, идущих, кстати, из традиции, которая возникла, ну, как еретическая традиция внутри христианской мысли возникла. Я имею в виду Иоахима Флорского, это даже слова там возникли, которые называются «Тысячелетнее царство», «Царство чистых». И у немцев, у нацистов не случайно появились те же самые слова «Тысячелетний Райх». Тоже есть законы жизни, по которым на одни и те же места нашей топографии, не эмпирические места, а на одни и те же места нашей топографии появляются одни и те же слова. Вот у немцев появился тысячелетний рай, чистый. Или то, что сделают чистые, убив всех нечистых. Так вот, я хочу сказать здесь две вещи. Первое. Во-первых, мы здесь имеем дело, вот, во всем начале 20 века, имеем дело с тем, ну, каким-то, ну, великим пробуждением человека, которое, как всякое пробуждение, занимает время, и мы находимся в действительности не в 1984 году, хотя, ну ладно, я, ассоциация пришла в голову, я не буду ее сейчас развивать. А под, применяя то понятие «время», которое мы сейчас ввели, если это можно назвать понятием, конечно, мы находимся в точке где жили люди 1895-1905 годов. В точке, повторяю, в которой жили люди 1895-1905 годов, то есть до Первой мировой войны. По проблемам, которые перед нами стоят, это те же самые проблемы. В том числе проблема внутреннего человека. То есть проблема внутреннего человека есть проблема того, кто может на собственный страх и риск, на волне своего усилия, собственно, лично держать законы. В 19 веке, к концу 19 века выявилось, что нормы, правила и законы не работают сами по себе. Что цивилизованные нормы, законы и правила являются лишь довольно блестящей, но тонкой пеленой жизни, что под ними скрывается хаос, об этом предупреждал Ницше, и этот хаос может взорваться. Что люди, выполняющие нормы, потому что это нормы, ненадежные носители этих норм и законов. Без чего? Без того, чтобы эти нормы не проросли через их внутренний невербальный корень собственного личного испытания. И то, что не куплено личным собственным испытанием, это хрупко, шатко, может рухнуть. И так и рухнуло в Первой мировой войне. И рушится по сегодняшний день. Это тоже отрицательный, но длящийся акт, внутри которого мы находимся. И в этом смысле я и сказал, что мы живем не в 1984 году, а по исчислению внутренней жизни мы живем вот в этой точке перелома веков 19 и 20. И значит, у нас та же самая проблема вот эта вот. И она косвенно выражалась в разных вещах, проблема внутреннего человека. Она, например, в области искусства, она впервые очень четко была проиграна, ну, как проигрывают музыканты, в этом смысле проиграна, символистами. В том числе грузинскими нашими родными символистами. Это, конечно, была проблема вот этого внутреннего человека, который независимо и не в силу норм, и не в силу прошлых причин сам держит мир. Для того, чтобы держать мир, ему нужно срезать привычное. Устоявшуюся культуру нужно ему срезать, хотя бы мысленно, под ней выявить живой пласт. Вот они чем занимались? Этим занимались потом на волне символизма сюрреалисты. Названия разные, акмеисты, сюрреалисты, что угодно. В действительности это все пошло от символизма. Символисты впервые отнеслись к искусству религиозно-серьезно, как к чему-то, что является элементом изменения жизни. В этой жизни. Не социального строительства жизни, которое происходит в эмпирической последовательности. Ну, вы знаете, по программе в 1980 году вы должны были жить при коммунизме. Была дата такая. Представьте себе, что что-то вы делали в терминах нравственности или безнравственности в 1960 году, что должно было получить свой нравственный смысл в 1980, когда был бы построен